Здравствуйте, сегодня понедельник, 1 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. Значительная часть Белгородской области осталась без света после ударов украинских беспилотников. Кого российские власти выдают за известных иностранных журналистов, работающих в зоне боевых действий в Украине? Французские ультраправые успешно выступили в ходе первого тура внеочередных выборов в Национальное собрание Франции. Также сегодня.
Я знаю, как знают миллионы американцев. Если ты в нокдауне, ты обязан подняться.
Несмотря на крайне неудачное выступление на предвыборных теледебатах, Джо Байден не собирается отказываться от борьбы за переизбрание президентом США. 30 июня в Запорожской области Украины было объявлено днем траура по погибшим в результате удара по городу Вольнянск в минувшую субботу. По данным местных властей, погибли 7 человек, среди них 3 детей. Ранены более 30, в том числе 8 детей. Глава региональной военной администрации Иван Федоров отмечал, что удар был нанесен по территории, где нет никаких украинских военных объектов. Вчера и сегодня российские ракетные и бомбовые удары наносились по Днепру и Днепропетровской области, по Киеву, в Донецкой области под обстрел попал поселок Цукурино. Среди раненых около 10 детей. Постоянным обстрелам подвергается и Белгородская область России. Там тоже есть погибшие и пострадавшие. Среди погибших 4-летняя девочка. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили. Жители Белгородской области записывают видеообращение к властям, требуя защитить их от обстрелов и выплатить компенсацию за утраченное имущество.
Спросите наших детей, каково это несколько лет сидеть дома за компьютером, пытаться получить образование во время обстрелов и во время ракетных опасностей бежать в убежище. Наши дети ночами плачут от страха.
Я жительница Гайворонского района Белгородской области, село Глотово. Являюсь многодетной матерью. 22 мая 23 года попала под обстрел ДРГ, получила пулевые ранения. В этом году была вынуждена выехать из-под обстрелов, увезти детей. В данный момент проживаю во Владимирской области. Никакой компенсации жилья я не получаю.
После обстрела я собрала вещи, собрала детей, и мы своими силами выехали в Подмосковье к родственникам. Средств к существованию у нас нет, работы пока нет. Как нам быть дальше, я не знаю.
Отмечу, что авторы подобных обращений никогда не говорят о необходимости прекратить войну России против Украины. Вирусным в социальных сетях стало видео, на котором в одной из деревень пожилой женщине вручают огнетушитель. Она еле может удержать его в руках, настолько он тяжелый. Вот какой комментарий сопровождает это видео.
Сегодня 30 июня. Нам раздали огнетушители. Бабе Шуре 84-й год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям, тушить дома.
Резонанс от видео с бабой Шурой и огнетушителем был настолько велик, что его пришлось отдельно комментировать губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Он заверил, что местные жители сами просили предоставить им огнетушители.
На одной из встреч с жителями приграничного села, точнее безымянного Гайворонского округа, жители попросили меня средства, первичные средства пожаротушения, потому что не всегда спасательная техника в такой оперативной обстановке имеет возможность выйти на оказание помощи. Уже сейчас развезли по всем муниципалитетам более 3000.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а сегодня сразу в нескольких районах и Белгорода, и области отключилось электричество и возникли проблемы с подачей воды. Как пишет телеграм-канал «Пепел», по предварительным данным, причиной отключения электричества стала атака на подстанцию. Вот что о перебоях с энергоснабжением в Белгородской области, об отсутствии компенсации пострадавшим и о том, почему местным жителям приходится выдавать огнетушители, рассказывает белгородский журналист Никита Парменов. Отмечу, что сейчас он находится вне белгородского региона.
Мэш пишет, что это была одновременная атака беспилотников и, видимо, какая-то диверсия с подрывом на нескольких подстанциях. Белгородэнерго сообщали о том, что причиной является внешнее воздействие на подстанции. В городе пропадало электричество неоднократно из-за атак на подстанции, но я говорю не про целый город, я говорю про целый регион. Таких масштабных отключений электроэнергии я не могу вспомнить в Белгородском. Сегодня губернатор у нас стал записывать кружочки по утрам в свой телеграм-канал. И, собственно, в одном из кружочков он сказал о выдаче огнетушителей, попросили жители именно села Безыменно, и поэтому стали выдавать огнетушители. И, собственно, вот то видео, которое разошлось с 84-летней бабушкой, которая держит этот огнетушитель, она снята в Грейворонском горокруге в селе Козинка, насколько я понимаю. И, соответственно, в связи с этим, ну, как бы, мы общаемся с жителями Грейворонского горокруга, и там не только такой запрос был, там не только запрос огнетушителей был. Основной вопрос, ну, на какую-то поддержку, поддержку финансовую, потому что люди сами себя эвакуировали. То есть государство не объявляло эвакуацию. Ну, региональные власти предлагали, конечно, вывозили кого-то в ПВРы, но полноценного там ввода чрезвычайной ситуации, да, положения, чрезвычайного положения и эвакуации в горокруге не было. И, соответственно, люди, ну, фактически сами себя эвакуировали, а теперь они остались в ситуации, когда им буквально предлагается, ну, компенсация в 10 тысяч рублей единовременная. То есть это не какое-то там пособие, еще что-то. Один раз заплатят 10 тысяч рублей. Соответственно, у тех, у кого сгорел дом полностью, было полностью уничтоженное имущество, те могут рассчитывать только на, ну, там, 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей в современных российских реалиях, да, там, ну, это, конечно, не те деньги, на которые какая-то там немногодетная семья или там один человек какое-то длительное время может прожить, освоиться на каких-то новых территориях, новых регионах. И все это, опять же, при условии, если ваш дом был полностью уничтожен со всем вашим имуществом. Да, для этого нужна определенная экспертиза, для этого должны выехать эксперты, оценить, что ваш дом действительно сгорел. А как мы видим, по тому, что жителям выдают огнетушители для тушения своих домов, ну, туда даже пожарные, собственно, из-за угрозы атак дронов не выезжают. Спасатели не отказываются тушить пожары, скорее им запрещают выезжать, потому что пожарные машины тоже атакуют дроны. Пожарные машины такой специфический, как бы, автомобиль, и поэтому власти стараются как бы не рисковать поражением вот пожарных машин, и в том числе их могут останавливать и, допустим, на военных каких-то блокпостах в Грейворонском горокруге, потому что когда происходит обстрел, тероборона, там, да, военные, они перекрывают проезд в зону, где происходит обстрел. То есть покинуть ее вы можете, а заехать в нее вы не можете. И, соответственно, нередко пожарные просто стоят и ждут, пока закончится обстрел.
Это был белгородский журналист Никита Парменов, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Российские власти в ответ на критику запрета на работу в зоне боевых действий в Украине журналистов иностранных СМИ нередко заявляют, что такого запрета якобы нет, и что события на фронте освещают иностранные репортеры, причем очень известные. Как выяснила корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Дарья Куриная, известность – это довольно сомнительного свойства, а допущенные в зону боевых действий в Украине иностранцы часто и иностранцами-то де-факто не являются.
Существует такая организация, как Россотрудничество, которая непосредственно занимается набором и тех иностранных журналистов, и молодежных активистов из-за рубежа, которые непосредственно приезжают в Россию и в том числе беспрепятственно на неподконтрольную территорию Украины. За эти полгода уже Россотрудничество выделило тендеров на 230 миллионов рублей для правильного освещения войны, как это у них называется. И это больше, чем за весь прошлый год, за 23-й. Поэтому бюджеты немалые, и, скорее всего, что до конца года эти суммы еще увеличатся, потому что помимо так называемых журналистов из-за рубежа привлекаются еще всякие молодежные активисты, которые тоже участвуют в своей пропаганде. Те иностранные журналисты, если их можно так назвать, также и блогеры, они проходят специальное обучение там, в «Комсомольской правде», в агентстве «Спутник», прежде чем ехать на неподконтрольные территории. Проходят полнейший инструктаж, и поэтому просто так они попасть туда не могут. Это должны быть правильные, идейные, отсмотренные спецслужбами России люди, которые прошли инструктаж, и после чего только они имеют доступ попасть на неподконтрольные территории. Некоторые из них работают в СМИ, но есть одна оговорочка – они работают в российских СМИ. А, наверное, самый такой Из последних запоминающихся персонаж это финн Костя Хайнескен, который практически не вылазит из Донецкой области, постоянно снимая свои сюжеты. Был замечен неоднократно и на пресс-конференциях у Дениса Пушилина. Так вот, этот иностранный журналист на самом деле родился в Санкт-Петербурге, в финно-российской семье, и на данный момент тоже проживает в Санкт-Петербурге. Основная его деятельность является тревел-журналистика. Он амбассадор туристического движения Санкт-Петербурга, а свою так называемую журналистскую деятельность иностранную он ведет в не очень популярном твиттер-аккаунте, там на порядка 1500 подписчиков у него. И он ведет свой аккаунт на финском языке, и это как бы все, что может связывать его с какой-либо финской журналистикой, потому что там те издания, которые заявлял Костя, что он является их сотрудником, не содержат его материалов. Еще один иностранный журналист, как его представляют в России, это исландец Халкур Хауксон. И только есть один момент. Хаускан проживает в Москве с 1992 года, является сотрудником государственных СМИ, но вот, тем не менее, российские каналы показывают его как очень известного исландского журналиста. Если же снова обратиться к исландским СМИ, этот автор не замечен, если замечен, то исключительно в каких-то немногочисленных блогах и участвует в обсуждении на местных форумах. Еще один интересный персонаж – это итальянец Андреа Лучиди, который тоже не вылазит с линии фронта, но, однако, тоже в Италии практически не замечен, вел какие-то блоги. И на территории Италии на данный момент не проживает, потому как последние несколько лет проживает на оккупированной территории Луганской области и на территории Российской Федерации. А можно сказать, что одна из главных линий всех этих сюжетов это геноцид народа Донбасса, их уничтожение и то, как сейчас россияне спасают, и все сюжеты направлены на это. Если же посмотреть их там твиттер-аккаунты, какие-то социальные сети, то, что они ведут на своих национальных языках, в основном это не то, что даже пропаганда, это просто какая-то язык ненависти, низкопробные мемчики и другие какие-то оскорбления в адрес Украины, в адрес украинского правительства, президента и непосредственно народа Украины. Кроме того, есть еще часть персонажей, которых практически невозможно идентифицировать, потому что, скорее всего, это просто какие-то нанятые актеры, которых с их странами, кроме как гражданства, ничего не связывает, и многие из них уже проживают на территории России более 30 лет, потому что, когда они там закончили университеты и приехали жить на территорию России, так и остались работать в государственных СМИ, но, тем не менее, из-за того, что они там знают языки своих стран, их часто используют как журналистов, которые якобы представляют там тоже Исландию, Турцию, очень много. И если мы посмотрим в прошлом году на пресс-конференцию главаря ДНР Дениса Пушилина, то он даже хвастался тем, что у него есть целый пул иностранных журналистов, которые приехали осветить как бы жизнь республики, если так можно сказать. Вот. Но, однако, тоже, когда начинаешь проверять, кто же эти люди, выясняется, что, ну, в лучшем случае блогеры, либо же люди, работающие в российских СМИ, имеющие иностранное гражданство и не проживающие в своих странах.
Сообщение корреспондента проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Дарьи Куриной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Крайне правое национальное объединение выиграло первый тур парламентских выборов во Франции, почти удвоив свой результат с 2022 года. По итогам предварительного подсчета, который опубликовала газета «Le Monde», национальное объединение получило более 33% голосов, альянс левых партий «Новый народный фронт» – 28%, коалиция пропрезидентских сил только на третьем месте с почти 21% голосов. Второй тур пройдет в воскресенье 7 июля, когда и будут избраны все 577 депутатов Национального собрания Франции. Явка избирателей в первом туре была довольно высокой для парламентских выборов, она составила почти 67%. Оправдался ли расчет президента Франции Эммануэля Макрона, объявившего досрочные выборы в Национальное собрание после победы правых партий на выборах в Европейский парламент в конце мая? С этим вопросом я обратился к журналистке из Франции Наталье Маршалкович.
Ну, конечно, трудно сказать, прошел только первый тур выборов во Франции, мажоритарная система, это значит, что во втором туре решается судьба очень многих мандатов, но похоже на то, что Макрон рассчитывал на мобилизацию людей против угрозы ультраправых, и он надеялся на то, что люди придут, проголосуют и вот как-то поставят заслугу ультраправым. Собственно, лозунг «Отечество в опасности», там «Фашизм рвется к власти», вот примерно в таком ключе была проведена эта кампания, очень короткая, всего 3 недели. Что мы имеем по итогам первого тура? Ультраправые, национальное объединение, это бывший национальный фронт, Марин Ле Пен, прошедший ребрендинг несколько лет назад. Так вот, это объединение вместе со своими союзниками лидирует, и речь идет о том, что есть шанс, правда, сейчас уже, возможно, не такой, как это казалось вчера, после объявления первых результатов, что они получат абсолютное большинство в парламенте. Президентский блок получил всего лишь 3-е место, очень сильно ухудшил свои показатели. На 2-м месте объединенный левый фронт, это вот небольшие левые партии, нашли в себе силы за 3 недели мобилизоваться и создать движение, ну, создать вот этот предвыборный блок, который называется «Новый народный фронт». И теперь, собственно, дальше мы увидим, что будет происходить за эту неделю и что будет происходить в следующее воскресенье. Потому что впервые в истории Франции случилась такая странная конфигурация. Это так называемый треугольник. Давайте немножко порасскажем, как устроена система выборов в парламент Франции. Они обычно идут в 2 тура. Чтобы победить в первом туре, нужно набрать больше 50% голосов в своем округе. Чтобы выйти во 2-й тур, нужно набрать более 12,5%. Обычно победитель определяется либо в 1-м туре, либо во 2-м туре. Но ситуация, когда выходят 3 кандидата во 2-й тур, практически так не бывало. Например, на прошлых выборах 2022 года таких округов было всего 8. В этом году их, внимание, 306. То есть мы не знаем судьбу 306 мандатов из почти 600, то есть половина парламента, мы не знаем, каким будет итоговый расклад. Поэтому сейчас действительно трудно что-то сказать, кроме того, что очевидное лидерство у ультраправых.
В нынешнем контексте, политическом контексте, я не могу не спросить про то, как ультраправые относятся к помощи Украине и окажет ли какое-то воздействие на вот политику Франции в отношении Украины, возможный новый расклад во французском парламенте?
Это очень интересный вопрос. Конечно, поскольку кампания была внутренняя, кампания не касалась внешней политики, в принципе, внешняя политика – это прерогатива президента, украинская тема не звучала в эти 3 недели сильно. Так как, например, это было в предыдущей неделе, когда Франция готовилась к выборам в Европарламент. Но здесь, что называется, есть нюансы. При любом раскладе Макрон не получил никакого комфортного большинства на ближайшие 3 года. У него выборы следующие президентские в 2027 году по планам. Это значит, что парламент и, скорее всего, премьер-министр и Макрон будут блокировать, скорее всего, решения друг друга. Хотя, как мы помним, в начале июня Макрон пообещал значительную помощь Украине, он пообещал ей истребители, речь шла про ракеты дальнего радиуса действия, речь шла также о посылке, об отправке, прошу прощения, инструкторов в Украину, французских. Все это теперь возникает вопрос, как это может быть реализовано. Национальный фронт, простите, все время их путаю, даже во Франции есть такой мем о том, что национальное объединение – это как твой бывший, который говорит, что изменился, а на самом деле нет. Так вот, национальное объединение, как бы оно поддерживает Украину в ее борьбе, но оно совершенно не поддерживает масштабы помощи. Буквально за несколько дней до выборов потенциальный будущий премьер и лидер этой партии Жордан Бардела был на выставке оборонных технологий, сказал, что предоставление Украине определенных вооружений, например, ракет дальнего радиуса действия, спровоцирует эскалацию и, в общем, ухудшит ситуацию. Точно так же он против отправки войск. Премьер-министр формально не может запретить главе государства принять такое решение, но премьер-министр – это деньги, это бюджет. То есть ситуация, когда в случае конфликта между исполнительной, внутри исполнительной власти, премьер-министр может заблокировать каким-то образом такие решения, да, это вполне возможно. Как это все будет, мы не знаем. Потому что в такой ситуации во Франции это называется сожительство, когда президент и премьер-министр из разных партий, до такого, если можно так выразиться, враждебного сожительства Франции давно не было.
Предварительные итоги первого тура внеочередных парламентских выборов во Франции мы обсуждали с журналисткой из Франции Натальей Машалкович. Время свободы. Уже на следующий день после очевидно провальных для себя предвыборных дебатов, состоявшихся в четверг, 27 июня, президент США Джо Байден выступил на предвыборном митинге, в котором подчеркнул, что не собирается сдаваться. Байден в своей речи указал на лживые, по его мнению, заявления Трампа в ходе дебатов, но также признал, что сам выступил неудачно. Свою речь, надо сказать, Байден произнес очень живо и энергично, точно расставляя акценты. Вот фрагмент его речи.
Я знаю, что я не молод. Это очевидно. Я знаю это. Друзья, моя походка не такая легкая, как раньше. Моя речь не такая плавная, как раньше. Я веду дебаты не так хорошо, как раньше. Но я знаю то, что я знаю. Я знаю, как говорить правду. Я отличаю хорошее от плохого. Я в состоянии справиться с этой работой. Я знаю, как решать проблемы. И я знаю, как знают миллионы американцев. Если ты в нокдауне, ты обязан подняться.
Фрагмент выступления Джо Байдена на предвыборном митинге, он состоялся 28 июня. Действительно ли Джо Байден оправился от, по его собственному выражению, нокдауна и замены его на президентских выборах другим кандидатом от Демократической партии, о которой активно заговорили после теледебатов, уже не стоит на повестке дня. Об этом я беседую с Валентином Барышниковым, обозревателем «Радио Свобода», ведущим канала в социальной сети X, «Кокус» и «Прайм». Этот канал посвящен президентской предвыборной гонке в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели, когда мы с вами обсуждали теледебаты с участием Джо Байдена и Дональда Трампа, и мы говорили об очевидном провале Джо Байдена на этих теледебатах, вы говорили о том, что замена кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах, которая тут же стала обсуждаться, это крайне рискованная стратегия. И вот буквально через два дня Джо Байден говорит о том, что после нокдауна он обязан подняться. Вот как вы считаете, вот эти последние дни, они показали, что Байден каким-то образом оправился от этого удара? Или все-таки замена кандидата от Демократической партии на президентских выборах продолжает обсуждаться очень активно?
Сейчас как бы такой промежуточный момент, когда Байден, как он выражается, получил нокдаун, и его политические инстинкты, его и его окружение, что надо нанести ответный удар, надо попытаться снивелировать вот это вот ужасное впечатление, которое он произвел на дебатах. Он делает, что может. На следующее утро после провальных дебатов он уже выступил над предвыборным митингом. Он там произнес эту фразу, что когда тебя собьют с ног, надо подняться. Это все хорошо, но просто он это говорил, надо понимать, перед публикой, которая пришла, как бы его фанаты, и говорил он с телепромтеров. И вопрос, по сути, остается прежним. Состояние ли Джо Байден быть президентом и быть президентом еще 4 года? Байден сейчас пытается восстановить контроль над партией, потому что внутри партии произошел внутренний внезапный взрыв. Как выяснилось сейчас, и много об этом говорят, что внутри партии чувствуют некоторое предательство, потому что, судя по всему, окружение Байдена старалось сократить доступ к нему за пределами вот его официальных выступлений, и поэтому для многих людей внутри партии было шоком то, в каком состоянии он, что вот он настолько постарел и не в состоянии даже дебатировать с Трампом. Байден сейчас настолько непопулярен, что огромное количество людей в партии боятся того, что Байден за собой утянет их на предстоящих выборах в Конгресс, и так шансы того, что демократы удержат Сенат или вернут себе палату представителей очень низки. Компания Байдена, она всем говорит, вот посмотрите, это была случайность, вот смотрите, как он выступает, какой он классный. Но все понимают, он читает с телепромптера, и что там будет дальше, а управлять страной с телепромптера невозможно. Байден был безусловным лидером партии, то есть ему никто не бросал вызов внутри нее. Сейчас, если Байден говорит, я ухожу, нету никакого человека, который очевидным образом поднимет перчатку. Даже Камала Харрис, вот она, если посмотреть, она не популярный политик и не очень обаятельный политик, видимо. Там есть группа губернаторов демократических, которые ну, вполне такие молодые, способные. Но это будет битва. Внутри партии немедленно будет битва, а партии надо, наоборот, сплотиться и еще привлечь сторонних наблюдателей. Сам Байден, его компания публиковала опросы, где показывали, что там Байден и другие политики-демократы против Трампа. И они показали, что, мол, вот Байден по-прежнему самый популярный против Трампа. Но остальные совсем близко, и там больше пространства для неопределившихся избирателей. То есть у других кандидатов, по сути, демократических, больше шансов привлечь новых избирателей. Это важный вопрос, потому что это то, что сейчас у любой другой политик-демократ может, наверное, быть менее популярным, чем Байден. Но у него больше возможностей в ходе кампании привлечь вот этих неопределившихся избирателей в наиболее колеблющихся штатах, которые и решат, по сути, судьбу выборов. И Байден сейчас непонятно, у него потолок может оказаться очень низким, и он этих избирателей, может быть, не сможет привлечь. В то время как с другим демократическим политиком, возможно, этот шанс будет больше. И вот эту очень сложную задачу демократам нужно как бы для себя решить и понять, как им делать дальше. Я думаю, что прямо сейчас Байден, лидеры демократов сидят и, несмотря на то, что все они сейчас как бы поддерживают Байдена, они сидят и пытаются решить для себя, что делать дальше. Потому что для Байдена тоже есть, ему, по сути, значительная часть демократов говорит, ты хочешь, чтобы мы победили Трампа, потому что он угроза демократии. Но, может быть, ты для этого должен тоже принести жертву, отойти в сторону, потому что с кем-то другим шансы больше. Так ли это, никто не знает. У демократической партии есть несколько недель буквально принять это решение. Они посмотрят сейчас на поло и будет понятнее, что с этим делать.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», ведущий канала в социальной сети «Экс», «Кокус» и «Праймери» Валентин Барышников. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».